Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь побеседуем о жизни, людях и фактах в странах за пределами Европы и США. Первая тема программы – одна из самых горячих, если сравнивать разные события в международной жизни на этой неделе. В столице Таиланда, Бангкоке, 3 декабря временно прекратилось накаленное противостояние между властями, полицией и манифестантами, требующими отставки парламента и кабинета министров во главе с Йинглак Чинават. Оппозиция, так называемые «желторубашечники», обвиняют ее в коррупции, в том, что она фактически отдала власть в стране своему старшему брату, экс-премьеру Таксину Чинавату, скрывающемуся за границей с 2006 года, когда он был отстранен в результате переворота. Власти и полиция Бангкока 3 декабря заключили временное перемирие с манифестантами в связи с приближающимся 86-летием короля страны Рамы IX, чья фигура почти для всех тайцев имеет полубожественное значение. За сутки до этого в результате новых столкновений в городе погибли, по разным данным, еще от 3 до 5 человек. И еще больше 100 получили ранения, так как полицейские вновь применили резиновые пули для разгона толпы. Во вторник были разобраны ограждения из бетонных плит и колючей проволоки у дома правительства и у штаб-квартиры полиции Бангкока. Протестующим разрешили войти на территорию. Ранее участники антиправительственной демонстрации угрожали взять здание штурмом. Начальник городской полиции заявил, что его офис, построенный на деньги налогоплательщиков, принадлежит народу, который имеет право даже поджечь его, если захочет.
Центр по обеспечению правопорядка в Бангкоке информирует, что с целью снижения общего уровня насилия и напряжения между протестующими и полицией мы приняли решение убрать заградительные барьеры, чтобы позволить манифестантам войти на территорию комплекса Дома правительства. Мы продолжаем переговорный процесс. Полиция по-прежнему справляется с поддержанием спокойствия и правопорядка в городе. Кроме того, район Дома правительства взят под охрану частями вооруженных сил страны, которые готовы прийти на помощь полицейским подразделениям.
Желторубашечники все последние дни использовали тактику лягушачьих прыжков, захвата всех государственных зданий и учреждений одного за другим для парализации работы чиновников, которых они убеждают перейти на их сторону. Лидер оппозиции во главе с бывшим вице-премьером и депутатом парламента от оппозиционной демократической партии Судхепом Тхаксубаном заявляют, что намерены ликвидировать все еще действующие старые политические механизмы, способствующие распространению коррупции. Обращаясь к своим сторонникам на лужайке перед Домом правительства, Тхаксубан сказал:
«Они могут подкупить избирателей, вновь сесть в свои депутатские кресла и создать новое коррумпированное правительство, после чего народ продолжит страдать. Поэтому мы заявляем, что нам уже недостаточно одного роспуска нынешнего парламента. Для того, чтобы окончательно отобрать власть у предателей и вернуть ее народу, нам потребуется много времени, ведь у нас есть только наши голые руки, у нас нет оружия, нет танков и пулеметов. У нас есть только наши сердца и по две ноги. Это все, что у нас есть».
Происходящее сегодня в Бангкоке – это противостояние городских бизнесменов и служащих, интеллигенции среднего класса, восставших против законодательного произвола, непотизма и недальновидной экономической политики властей и деревенских жителей, считающих популистов из семейного клана Чинават, сестру и брата Йинглак и Таксина, своими народными правителями. Бывший премьер Таксин Чинават, несмотря на многочисленные обвинения и подозрения в коррупции и злоупотреблениях властью, все равно пользуется огромной популярностью в сельской глубинке. Сторонников семьи Чинават, так называемых краснорубашечников, в Таиланде на самом деле много больше, чем ее противников. До сих пор в ситуацию не вмешивается армия, традиционно не участвующая в политической жизни Таиланда, но лишь до тех пор, пока происходящее в стране не подрывает престиж монархии и лично короля Рамы IX. Премьер-министр Йинглак Чинават по-прежнему не признает поражение. Обращенные к ней призывы участников выступлений подать в отставку Йинглак называет неконституционными, так как нынешнее правительство было избрано народом демократическим путем. Йинглак Чинават подчеркивает, что тем не менее готова выслушать всех лидеров манифестантов.
«Я утверждаю, что готова стучаться в любые двери для того, чтобы найти выход, и я всегда готова к переговорам. Полиция не станет использовать использовать силу против народа, однако мы должны защищать правительственные здания, потому что они используются для блага остальных 60 миллионов тайцев.
3 декабря Янглак Чинават улетела из столицы в курортный город Хуахин, где находится резиденция тайландского монарха, на репетицию торжеств по случаю дня рождения Рамы IX. Демонстранты, пытавшиеся прорваться на территорию правительственных учреждений, все последние дни бросали в полицейских так называемые пинг-понговые бомбы, самодельные взрыв-пакеты, и массово свистели в свистки, что в тайской культуре считается символом открытого и оскорбительного неповиновения. Сейчас в Бангкоке продолжает действовать комендантский час, который, впрочем, не соблюдается почти никем. О его введении объявил 2 декабря генерал полиции Прача Прамнок.
Мы уверены в том, что сейчас весьма реальны вспышки насилия с использованием огнестрельного оружия, которые могут причинить вред большому количеству людей, в том числе самим протестующим. Мы столкнулись со случаем организованного подстрекательства к насилию против властей, направленного на крайнее обострение ситуации. В связи с этим объявляется введение комендантского часа, начиная с 10 часов вечера до 5 часов утра. Ради вашей собственной безопасности, не покидайте своих жилищ в это время и постарайтесь, чтобы вас не использовали в качестве пешек в политических играх.
В понедельник лидер оппозиции Судхеп Тхаксубан договорился с главными редакторами ведущих телекомпаний Таиланда о сотрудничестве в обмен на снятие блокады их зданий и редакций толпами демонстрантов и на трансляцию в прямом эфире его обращений к нации. При этом над Бангкоком продолжают летать вертолеты, разбрасывающие полицейские листовки, в которых говорится, что Тхаксубан объявлен в розыск по обвинению в организации переворота, за что в Таиланде полагается смертная казнь. В Бангкоке по-прежнему не работают не только государственные учреждения, но и школы, университеты, почти все крупные магазины и торгово-офисные центры. Нынешнее противостояние правительства и демонстрантов самое ожесточенное в Таиланде с 2010 года, когда сторонники семьи Чинават, краснорубашечники, приехав из деревень в столицу, также парализовали Бангкок на 2 месяца. Тогда все кончилось кровопролитием с участием армии, решившей взять ситуацию под контроль ради спасения престижа монархии. Краснорубашечники также взялись за оружие, и в перестрелках на улицах столицы Таиланда погибли почти 100 человек. После, в результате выборов, признанных демократическими всеми странами мира, к власти в Таиланде пришла партия семьи Чинават, получившая новое название Пхеатхай для Таиланда, выдвинувшая Янглак в лидеры и сделавшая ее премьером. Младшая сестра своего одиозного брата обещала справиться с политической нестабильностью, сотрясавшей Таиланд в последние годы, и объявила амнистию для многих участников беспорядков 2006, 2008, 2009 и 2010 годов. При этом городские жители, бизнесмены, интеллигенция, генералитет и окружение королевского двора продолжали все время настаивать на том, что в реальности руководил Пхеатхай и всеми действиями правительства во главе с Янглак все равно ее брат, народный лидер и коррупционер Таксин Чинават. По последним сообщениям, руководство армии Таиланда 3 декабря начало экстренные совещания, на которых обсуждаются пути вывода страны из кризиса после дня рождения короля Рамы IX 5 декабря и, соответственно, окончания перемирия между правительством и оппозицией. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами Европы и США». У микрофона Александр Гостев. В Баку 2 декабря открылась конференция ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия. В ней участвуют десятки стран, которые ищут у ООН помощи в сохранении национальных видов искусства, традиций и ремесел. У микрофона мой коллега и соавтор программы «Атлас мира» Андрей Шароградский.
77-летняя жительница Киргизии, мать 8 детей, Кокеш Жуманбай-Кызы, всю жизнь работала с войлоком. Из него киргизы производят теплую одежду, обувь и ковры, которые называются в Киргизии шердак и алакиис.
Ткать ковры меня учила мама. Потом я продолжила ее дело. Я делаю юрты, войлочные халаты, шапки. Некоторые вещи покупают иностранцы. Но это ремесло изучили только моя младшая невестка и одна из дочерей. Остальные дети заниматься им не хотят.
Ковры, которые сочетают в себе яркие цвета и потрясающие орнаменты, киргизы используют для утепления и украшения своих жилищ. Но, как отмечает эксперт Министерства культуры Киргизии Накзул Микешева, спрос на традиционные изделия падает.
Раньше в нашей стране народное ремесло процветало. К примеру, если девушка выходила замуж, ей обычно вручали в подарок шердак или алакииз. Но сейчас на местных рынках продаются в основном иностранные ковры. Шердак и алакииз воспринимаются скорее как предметы старины.
В прошлом году производство киргизских традиционных войлочных ковров было признано ЮНЕСКО нуждающимся в защите элементом всемирного культурного наследия. Программа охраны культурного наследия ООН существует уже несколько десятилетий и включает в себя охрану почти тысячи объектов от храма Тадж-Махал в Индии до Большого рифового барьера в Австралии. Но в 2003 году в ЮНЕСКО было принято несколько конвенций о защите других элементов всемирной культуры, того, что в этих конвенциях обозначено как нематериальное культурное наследие. Свои пояснения дает эксперт ЮНЕСКО Хелена Дробна.
Все это должно передаваться из поколения в поколение, создаваться и воссоздаваться местными общинами, помогая сохранять чувство собственной индивидуальности и преемственности. Речь идет о таких вещах, как народные сказания, различные виды традиционного искусства и ремесел, народные ритуалы, знания, касающиеся восприятия природы и Вселенной.
В ЮНЕСКО поданы сотни заявок о признании того или иного ремесла или вида искусства нематериальным культурным наследием. Среди них сицилийский театр марионеток, корейское традиционное хождение по канату, соколиная охота. Предложение признать последнюю всемирным культурным наследием поступили сразу из 13 государств. Добиться от ЮНЕСКО такого признания непросто. Заявителям необходимо продемонстрировать важность предлагаемого элемента культуры для национальной идентичности, его существование в течение многих поколений. Если речь, к примеру, идет о традиции, то она не должна противоречить принятой в ООН концепции прав человека. Страны-заявители также должны предоставить собственный план сохранения элемента культуры, который они просят ЮНЕСКО защитить. В этом году свои заявки подали несколько десятков стран. Монголия просит сохранить традиционный способ постройки юрт, Бельгия обращает внимание ЮНЕСКО на традицию ловли креветок верхом, Турция подала заявку на защиту принятого в стране способа варки кофе, Корея считает важной охрану рецепта кимчи. Страна-хозяйка конференции Азербайджан подала свою заявку на защиту традиционной игры верхом човган, аналога современного пола. Впрочем, как отмечают специалисты, в самом Азербайджане об этом виде спорта знают мало, а Иран выразил протест, настаивая, что поло и его разновидности – спорт, существующий во многих странах, поэтому на него не может претендовать одно государство. В свое время, кстати, жаркие споры вспыхнули между Азербайджаном и Арменией по поводу национальной принадлежности долмы – блюда из виноградных листьев. Бакинский философ Рахман Бандалов считает заявку Азербайджана на човган бессмысленной, лишь разжигающей национальные противоречия.
Это очередной пример бесцельного расходования бюджетных средств. У них куча денег, им хочется развлекаться. 99% правительственных культурных инициатив – бессмысленные, тупые предприятия. Это косметика, маска, без внутреннего содержания. Они ищут политические выгоды, пытаются показать себя с хорошей стороны.
Конференция ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию продлится до 7 декабря. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами Европы и США. У микрофона Александр Гостев. 6-7 декабря в Париже в Елисейском дворце состоится организованный Францией саммит лидеров стран Африки, посвященный вопросам мира и безопасности, на который приедут более 40 президентов и глав правительств государств континента. По словам французского президента Франсуа Оланда, главной темой этой встречи будет обсуждение ситуации в Центральноафриканской республике, которой грозит участь второго Сомали. После вооруженного переворота в марте этого года ЦАР окончательно сползла в хаос, анархию и сопровождающееся чудовищным насилием вооруженное противостояние десятка бандитских группировок, сформированных на религиозно-этнической основе. Сегодня в ЦАР, бывшей колонии Франции, размещены около 400 французских солдат, охраняющих аэропорт в столице Банги. Алан сообщил, что ждет одобрения Совета Безопасности ООН, чтобы отправить в эту страну дополнительно не менее 1000 военнослужащих. Президент Франции, кроме того, заявил, что на саммите в Париже предложит создать африканские миротворческие силы для урегулирования и предотвращения региональных конфликтов и для борьбы с международным терроризмом на континенте. О саммите африканских лидеров в Париже и о борьбе между ними за политическое лидерство на континенте, а также о внешнеполитических амбициях Франции в Африке я беседую с политологом-африканистом, заслуженным профессором Натальского университета в Южноафриканском Дурбане и профессором Высшей школы экономики России Ириной Филатовой. Почему именно Франция в последние годы вдруг стала стремиться играть столь заметную роль во всех африканских событиях? И интервенция в Кот-д'Ивуар в 2011 году при предыдущем президенте Николя Саркози, и самое активное участие в свержении Муаммара Каддафи в Ливии, и прямое участие в сражениях против исламистов в Мали. А события в этой стране, кстати, стали следствием в очень большой степени итогов войны в Ливии. И теперь активность в Центральноафриканской республике.
С момента освобождения своих бывших колоний Франция всегда играла в них куда более активную роль, чем другие колониальные страны, такие как Англия или Португалия. Французы действительно очень тесные отношения поддерживали со своими бывшими колониями и в 60-е, и в 70-е годы участвовали в судьбе их правительств. Если там что-то случалось, типа переворотов, то бывшие президенты или премьер-министры очень часто бежали именно во Францию или спасались во французских посольствах. В последние годы просто ситуация обострилась значительно в Западной Африке, поэтому вот, конечно, роль Франции стала значительно более заметной.
Но можно ли говорить, что Францию интересует лишь судьба ее бывших колоний, франкофонная Африка, или же в Елисейском дворце имеются более грандиозные планы, ну, та же Ливия, опять-таки?
Конечно, говорить о том, что можно как-то в Африке ограничить, вот дело вот здесь кончается граница Ливии и начинается граница Мали, так не получается. Поэтому если вы хотите вмешиваться в судьбу Мали, а это, кстати говоря, вмешательство очень приветствовалось малийцами, и население малийское было счастливо, в том числе и повстанцы туареги были счастливы, что французы вмешались в тот момент. Но провести границу на практике между Мали и Ливией просто невозможно, так же, как невозможно, например, на севере Нигерии, где идет тоже гражданская война, практически не охраняется эта граница, и народы переходят из одной страны в другую, поэтому очень трудно говорить о том, чтобы вмешиваться вот именно вот в своей бывшей колонии, а не в чем-то рядом. Францию интересуют проблемы безопасности на своем собственном юге, интересуют проблемы безопасности вот в подбрюшье Европы, это тоже совершенно верно. Ну и в последнюю, а может быть и не в последнюю очередь, конечно, богатство африканских стран очевидны, и Центральноафриканская республика в частности, там ведь есть и уран, и нефть, и золото, и алмазы, и соревнование идет и между китайцами, и французами, и англичанами, и так далее, и так далее, и так далее, потому что это последние неподеленные богатства мира, можно сказать.
Если африканские миротворческие силы, о которых говорит Франсуа Олланд, будут созданы, видимо, при прямой военной и финансовой помощи из Парижа, то кто может составить их костяк и где они могут быть задействованы?
Сейчас как раз все-таки все миротворческие силы базируются в самой Африке, и, скорее всего, участниками их будут в первую очередь африканцы. Ведь одна из причин нестабильности в этом регионе – это то, что вооруженные-то силы и слабые, и плохо обученные, и у них не хватает средств, и так далее, и так далее. Значит, миротворческие силы должны включать какие-то хорошо организованные, более умелые, более хорошо оснащенные контингенты. Конечно, французы будут их участниками, но, возможно, ведь активную роль в Западной Африке, например, играет ЭКОВАС, и его вооруженное вмешательство тоже не раз меняло ситуацию в этом регионе. Поэтому я думаю, что местные силы тоже будут участвовать в этих миротворческих операциях.
В середине октября этого года президент Франсуа Олланд посетил Южноафриканскую республику, где на переговорах с южноафриканским президентом Джейкобом Зумой демонстрировал всяческое дружелюбие и говорил о стратегическом партнерстве Парижа и Притории. ЮАР сейчас развивается достаточно стремительно. Можно хотя бы вспомнить то, что теперь это государство стало пятым членом так называемой международной группы БРИКС, куда уже до этого вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. За экономическими успехами, реальными или нет,
последовали внешнеполитические амбиции? И Претория сейчас намерена также стать первым игроком в Африке или нет?
ЮАР сейчас развивается как раз куда медленнее, чем, во-первых, все остальные страны БРИКСа, даже при том, что у всех у них замедлились темпы, и у Индии, и даже у Китая. Но говорить о том, что ЮАР развивается стремительно, это неверно, это нереальное представление. И проблемы страны из-за этого, проблемы с безработицей, с внутренними противоречиями и так далее, вылезают на первый план. Но вот насчет амбиций, вы совершенно правы. Амбиции совершенно колоссальные у ЮАР, и здесь идет соревнование за общеконтинентальное влияние на три такие силы, которые между собой вот эту карту разыгрывают. Одно влияние – это франкофонная Африка, которая выступает как блок. Предыдущий глава Африканского союза как раз представлял интересы этой франкофонной Африки. Потом Нигерия – колоссальная совершенно страна, очень как раз быстро и динамично развивающаяся, очень активно действующая, в том числе во внешнеполитической ситуации и на экономическом поле деятельности. И, наконец, Южная Африка, у которой очень большие амбиции. И распространение, скажем, торговых отношений, строительство молов всяких, стремление контролировать добычу полезных ископаемых, банковские услуги и так далее, и так далее. Вот это вот все, конечно, у Южной Африки есть. И, конечно, южноафриканские фирмы, крупнейшие фирмы, стараются и стремятся идти в другие африканские страны, особенно не только потому, что у ЮАР амбиции эти есть, но потому что эти фирмы находят в других странах, не в Южной Африке, более благоприятные условия для своей экономической деятельности, и законы о труде, и законы о собственности, и так далее, и так далее. Во многих других странах гораздо более благоприятные, и уровень-то развития в той же Анголе, в том же Мозамбике, в той же Ботсване и так далее, развитие это быстрее идет, чем в ЮАР.
В африканских странах продолжаются внутренние и межрегиональные вооруженные конфликты, на которые мировые лидеры, западные лидеры и журналисты обращают не столь пристальное внимание. Чудовищная ситуация и гуманитарный кризис в Конго. Война, продолжающаяся в Южном Судане. Фактически гражданская межконфессиональная война в Нигерии. Пиратство в Гвинейском заливе. Этнические, клановые и религиозные конфликты много где. В Кении, в Гвинее, на Мадагаскаре. Одиозный режим Роберта Мугабе в Зимбабве. Почему Запад стремится решать одни проблемы, а вот эти, например, не стремится так сильно? Или та же Франция, например, во главу угла ставит именно лишь собственную безопасность с юга и защиту от радикальных исламистов и неконтролируемой нелегальной миграции, и поэтому использует именно военные оборонительные методы. Ведь те угрозы, с которыми собирается бороться Париж, не исчезнут, если сохранятся корни проблем: голод, эпидемии, засухи, безработица, запредельная нищета, вопиющие нарушения прав человека и коррупция, то есть все, с чем по-прежнему, к сожалению, ассоциируется большинство африканских стран сегодня?
Во-первых, ассоциируется не всегда справедливо, потому что есть страны, которые развиваются очень быстро. Вы посмотрите, как быстро развиваются сейчас, по-моему, у Мозамбика одни из самых высоких темпов развития в мире. Но есть и другие вещи, вы правы, конечно, есть и голод, и эпидемии, и так далее. И Запад в этом отношении находится в ситуации, а что делать? Вмешиваться? Антизападные настроения, ну, в том же самом Зимбабве, например, в котором экономическая ситуация просто ужасная. Антизападные настроения очень сильны. И политика антизападная тоже очень сильна. Как вмешиваться в этой ситуации? Что делать? Как помогать? То есть, если они вмешиваются плохо, если они не вмешиваются плохо. Если, скажем, Франция вмешивается в конфликт и восстанавливает более или менее порядок, как случилось, например, в Мали, правда, опять сейчас идут вооруженные там военные действия, и то же самое в Нигерии и так далее, как вмешиваться? Если вмешиваться, значит, они агрессоры. Если не вмешиваться, то, значит, они ничего не делают для того, чтобы остановить вот эти ужасные экономические, политические и так далее ситуации. Африканские страны должны брать на себя сами большую ответственность. И вот одна ведь из причин, по которым Африканский Союз был создан, это именно усиление роли Африки в решении своих собственных проблем. Другое дело, что самим им все-таки бороться со всеми этими проблемами, а проблемы колоссальные, и социальные, и так далее, очень трудно. Поэтому они, может быть, соберутся в Париже и как-то будут вместе действовать. Но Африканский Союз должен решить сам, хочет он, чтобы вмешивались западные страны, или он не хочет, чтобы вмешивались западные страны.
Но вот вы рассуждаете, отвечая на мой вопрос, именно о каком-то военном вмешательстве, но ведь можно же расширить и гуманитарную составляющую.
Гуманитарная составляющая существует, но ведь гуманитарная составляющая тоже, вы знаете, как ее проводить? Очень многие африканские страны проводят такую политику, при которой использование гуманитарной помощи или гуманитарных мер просто невозможно. Вот смотрите, если мы возьмем с вами Зимбабве, в Зимбабве просто разрушена экономика страны. Разрушена совершенно сознательно для того, чтобы поддерживать Роберта Мугабе у власти. Разрушена та структура экономическая, которая там сложилась, которая существовала десятилетиями. Считается, что земля вернулась ее законным владельцам, и они теперь пользуются этой землей. Но, конечно, это разрушило экономику страны. Как в этих случаях помогать? Продовольственная помощь есть, она существует, конечно, но эта помощь не решит эти проблемы. Эта помощь не решит ни голод, ни эпидемии, ни безработицу. Нужна грамотная экономическая политика, нужна грамотная социальная политика, нужно уничтожение коррупции. Нужно странам, этим некоторым, во всяком случае, посмотреть на свои собственные границы. Вот Судан нашел в себе политическую волю для того, чтобы разделиться, для того, чтобы позволить югу уйти. Может быть, Мали нужно сделать то же самое и прекратить эту самую бесконечную войну между севером и югом и просто поделить страну пополам. Значит, все это не может быть решено никакими западными странами, никакой продовольственной или гуманитарной помощью. Эти проблемы должны решать сами африканские страны.
Напомню, о саммите африканских лидеров в Париже 6-7 декабря я беседовал с заслуженным профессором Натальского университета в Южноафриканском Дурбане и профессором Высшей школы экономики в России, политологом-африканистом Ириной Филатовой. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами Европы и США. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Сегодня мы поговорим о том, как меняется в последние месяцы политическая обстановка в нескольких странах Восточной Европы и о том, что это может означать для всего региона. В одной из этих трех стран, о которых мы поговорим, после парламентских выборов прошло уже полгода, в другой лишь пара недель, в третьей выборы предстоят будущей весной. Ситуация в Болгарии, Чехии и Венгрии не одинаковая, но нечто общее во всех трех случаях есть – разочарованность значительной части общества в правящих ныне политических силах. Причем это недовольство уже не конкретными политиками, а системой в целом. Антисистемный протест становится все более заметной чертой политического ландшафта Восточной Европы. Почему это происходит и какие формы принимает такой протест? Начнем с Болгарии. В историю этой страны 2013-й войдет как год рекордных по продолжительности массовых антиправительственных выступлений. С подробностями Татьяна Ваксберг.
8 утра, осенний день, центр Софии. Студенты блокируют перекресток напротив театральной академии. 17 человек выходят из толпы, ложатся на асфальт, изображают слово «призыв» «Уходите». Адресат призыва – болгарское правительство. Протесты против него уже вошли в историю. Они продолжаются 150 дней. На прошлой неделе к ним подключились театры. Еще раньше студенты оккупировали здания нескольких университетов. Почти каждый вечер центр Софии перекрыт протестующими, которые требуют отставки правительства. И хотя участников акции уже не так много, как было в начале, в действительности протест расширяется, так как к нему подключаются представители все новых и новых слоев населения. Все началось в середине июня, когда только что сформированное правительство социалистов назначило нового директора болгарской контрразведки. Им оказался 33-летний Делян Пеевский, человек, который формально не владеет почти ничем, но тем не менее фигурирует в списке самых богатых болгар по версии журнала Forbes. На посту директора Государственного агентства национальной безопасности он, однако, провел всего только 3 дня. Начавшиеся 14 июня протесты привели к отставке Пеевского. Сегодня труднее всего объяснить, почему болгарские протесты на этом не остановились, ведь требования улицы почти немедленно были исполнены. На этот вопрос отвечает популярный телевизионный ведущий и бывший корреспондент болгарской службы «Радио Свободная Европа» Иван Бедров.
Эта волна протестов началась 14 июня, после того, как парламент буквально за 15 минут принял предложение правительства, обсудил и проголосовал за назначение Деляна Пеевского директором агентства национальной безопасности. Это агентство располагает огромной властью, у него не только контрразведывательные функции, тогда как Делян Пеевский — фигура достаточно спорная. Задолго до своего необъяснимого назначения он уже был олицетворением того, что считается основой болгарских проблем. Вся его карьера построена на связях и протекции в форме специально созданных под него законов или каких-то исключений из общих правил. Пеевский депутат, но в парламенте практически не бывает, если не считать его появление в момент назначения главы службы национальной безопасности, когда он выступил с угрозой в адрес предыдущего парламентского большинства. Понятно, что люди вышли на улицы, и понятно, что не ушли оттуда, когда Пеевский был вынужден подать в отставку. Очевидно, что не в самом Пеевском проблема, а в закулисном способе вести политику. Не случайно же, что всего через 2 часа после назначения Пеевского люди потребовали отставки всего только что избранного правительства, а не только отставки Пеевского.
После выборов в мае 2013 года в болгарский парламент прошло 4 политические силы. Победившая правоцентристская партия ГЕРБ, правившая до тех пор, не смогла сформировать правительство, и у власти оказалась коалиция социалистов и партия этнических турок при негласной поддержке ультранационалистов из партии «Атака». Традиционных правых сил, которые дважды находились у власти в Болгарии после падения коммунистического режима, в новом парламенте нет. Они не смогли набрать необходимое количество голосов после десятилетия внутренних расколов и скандалов. Теперь на улицах Софии немало протестующих представителей именно этих партий, но они находятся там как обычные граждане. Ведь болгарские протесты 2013 года напрочь лишены партийного представительства и единой организации. Люди договариваются по группам в социальных сетях и ежедневно собираются у центрального подъезда здания Совета министров, призывая правительство подать в отставку. Отсутствием политического центра объясняется, наверное, и необычная артистичность акций протеста. Юмор – основное оружие демонстрантов, свое недовольство они выражают смехом и иронией. Лидера ультранационалистов Волина Сидорова, например, не столько призывали к уходу из власти, сколько смеялись над ним. Популярный журналист и режиссер надел маску, изображающую политика, и смирительную рубаху из психбольницы со связанными на спине рукавами. Он добился таки того, что его задержала полиция, и тот же заявил, что пора арестовать оригинал, а не пародийную копию. 21 августа, в день годовщины вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию, участники акции протеста в Софии принесли картонный 2-метровый розовый танк. Копию розового танка художественной акции чешского скульптора Давида Черного. Протестующие тогда окружили посольство Чехии, скандируя «Извините». Намек на то, что за все время демократического правления болгарские наследники коммунистической партии так и не извинились за участие своей страны в подавлении «Пражской весны». На следующий день юмор вновь взял верх над серьезностью. По городу были расклеены официальные фотографии членов правительства и парламента, но только розовые. Вслед за ними появились взрослые и даже совсем пожилые люди, одетые в пионерские и комсомольские формы, несущие портреты Ленина и Георгия Димитрова. Такой пародийной манифестацией был отмечен День коммунистической революции 1944 года. А поскольку аббревиатура «Агентство национальной безопасности» совпадает с английским глаголом «танцевать» — «данс», то и весь протест стал называть себя «dance with me» — «танцуй со мной». Хотя проявления протеста разные, некоторые из них не меняются. Это, например, плакаты с загадочным коротким вопросом «Кто?». Их можно видеть на протяжении всех 5 месяцев софийских демонстраций, говорит журналист Иван Бедров.
Вопрос «Кто?» превратился в единый символический лозунг протеста. Формально протестующие стали повторять вопрос «Кто?», когда стало ясно, что мы так и не узнали, кто все-таки был автором решения выдвинуть Пеевского на пост директора контрразведки. И ни один болгарский политик до сих пор не взял на себя ответственность за это. Но мы не знаем и о многом другом. Например, о том, как получилась правящая коалиция, в которой социалисты находятся вместе с ультранационалистами, а те с турецким меньшинством. Кто пошел на такое? В обмен на что? И поскольку ответа на эти вопросы все нет, люди продолжают выходить на улицы с вопросом «Кто?» и с призывом «Уходите в отставку».
Это был репортаж Татьяны Ваксберг из Софии. В Болгарии противостояние политического истеблишмента и недовольной им части общества приняло, наверное, самые острые формы. Не факт, что протестующие с софийских улиц в конце концов добьются своего, и правительство премьера Пламена Аришарского уйдет, наконец, в отставку. Но фактом можно считать другое. В Болгарии сформировалось широкое общественное движение, выступающее за изменение стиля и содержания политической деятельности. За то, чтобы из бесконечной серии закулисных сделок политика превратилась в совокупность мер и решений, соответствующих закону и подлежащих общественному контролю. Протестному движению, однако, не хватает организации, поэтому пока сложно судить о том, какое будущее его ждет. В Чехии антисистемный протест, как ни парадоксально, вписался в рамки системы. Чехи протестуют не на улицах, а у избирательных урн. На выборах 25-26 октября граждане отказали в доверии наиболее крупным партиям страны, доминировавшим в чешской политике на протяжении последних 20 лет. Ведущая правоцентристская партия «Гражданские демократы» ГДП погорела очень крупно. За нее проголосовали лишь 7% избирателей. Худший результат синих, таков цвет этой партии, за всю ее историю. Традиционный соперник ГДП, оранжевые социал-демократы, формально преуспели, одержав на выборах победу, но с весьма скромным результатом в 20,5% голосов. Победа оказалась пирровой. Оранжевые рассчитывали на куда более солидный результат, который позволил бы им сформировать однопартийное правительство. Более того, буквально на следующий день после выборов в руководстве социал-демократов произошел раскол, последствия которого наверняка скажутся на формировании новой правящей коалиции. Настоящим победителем выборов стало движение «АНО» бизнесмена-миллиардера Андрея Бабиша. Созданное всего 2 года назад, «АНО» заняло 2-е место, отстав от социал-демократов лишь на 2% голосов. Другим сюрпризом стал успех политика-популиста, предпринимателя японского происхождения Томио Окамуры. Его движение «Рассвет прямой демократии», тоже политический новичок, пробилось в парламент, получив около 7% голосов. И Бабиш, и Окамура строили свою предвыборную кампанию на критике нынешних политиков как таковых, рисуя их самыми черными красками, как коррумпированных непрофессионалов, по вине которых страна погрязла в кризисе. А значит, она нуждается в приливе свежих политических сил, иными словами, самих Бабиша, Окамуры и их сторонников. Почему подобная агитация имела успех? Об этом мы беседуем с обозревателем чешского радио Либором Дворжиком. До нынешних недавних выборов в Чехии казалось, что политическая система, сложившаяся в стране, ну, относительно стабильна. Есть устоявшиеся левые партии, социал-демократы, коммунисты, есть достаточно устоявшиеся с давней традицией, по крайней мере, 20-летней правой партии, прежде всего гражданские демократы. И вот на этих выборах неожиданно большой успех партий, которые сознательно протестовали против нынешней системы, заявляли о своем недовольстве этой системой политической и политиками, и в результате получили в общей сложности примерно более 1/4 голосов. Я имею в виду движение «АНО» миллиардера Андрея Бабиша и движение «Рассвет прямой демократии» предпринимателя Томио Окамуры. А по вашему мнению, с чем связан такой успех? Что произошло?
Ну, во-первых, это, во всяком случае, главным образом протестные голоса, которые пришлись на долю не только этих 2 движений, про которые вы говорите, но, по-моему, и для христианских демократов, которые в прошлом парламенте не присутствовали. Это протестные голоса именно потому, что партии, которые вы назвали, то есть социал-демократы и гражданские демократы, эти партии связаны с большими коррупционными уголовными делами. Потом был крупный скандал, скажем, частного порядка у бывшего премьера Нечаса. И потом еще одна вещь, как мы наблюдаем сегодня, и можно сказать по сей день, пришло к расколу в нашей социал-демократической партии. Он был явен уже, ну, где-то несколько недель до выборов, но когда социал-демократы получили только 21%, то ситуация еще осложнилась тем, что сейчас этот конфликт виден. Понятно то, что граждане, избиратели чешские, хотят дать свои голоса партиям, которые заявили о себе сравнительно недавно. Движение господина Бабиша в 2011 году, а движение господина Окамуры даже только в мае этого года. Что касается движения, оно там, конечно, дела для господина Бабиша были лучше. Это чешский миллиардер, почти самый богатый человек в Чехии, но у него были, по всей видимости, очень хорошие пиарщики, это во-первых, а во-вторых, ему получилось под свои знамена привести довольно известных и уважаемых в обществе людей, и в условиях очень хорошо подготовленной предвыборной кампании, в конце-то концов, движение, оно получило почти 1/5 всех голосов, где-то там за 18%, и этого никто не ожидал. То есть, что самое главное, люди недовольны, и поэтому они стараются просто подобрать кого-нибудь нового, хотя с этими новыми партиями у нас опыт не очень хороший.
А скажите, ясен ли какой-то приблизительный социологический портрет тех, кто голосовал за вот эти, ну, можно сказать, протестные партии? Потому что, насколько я понимаю, раньше большую часть протестных голосов, ну, скажем так, социальных низов, социально неблагополучных слоев населения собирали коммунисты, но они, видимо, их и собрали опять. А вот эти новые политические субъекты, на кого они опираются в социальном плане?
Вы знаете, я думаю, что это, в принципе, в основном представители среднего класса, причем как бывшие избиратели соцдемократов, так и избиратели гражданских демократов, которые просто в этих партиях разочаровались по причинам, которые я уже назвал. То есть это люди, скажем, средним или даже высшим образованием в основном, но может быть, что и кое-какие, скажем, не то чтобы совсем низы, но, скажем, вот представители рабочего класса, потому что как господин Бабиш, так и господин Окамура обещают переход к мажоритарной избирательной системе, это очень многим избирателям нравится, потому что пропорциональная система, кажется, не очень себя в глазах наших избирателей зарекомендовала.
Такой результат, такой успех нестандартных, скажем так, новых политических субъектов, не грозит ли он дестабилизации всей демократической политической системы в той или иной мере? Что в результате? Можно ли сказать, что вот такой успех протестных движений, которые, естественно, еще у них традиций собственных нет, наверняка и с внутренним единством этих субъектов есть некоторые проблемы, не приведет ли это к определенному росту хаоса, что ли, в чешской политике?
Вы знаете, это очень может быть, особенно тем, я вот буквально сегодня утром читал очень интересный социологический опрос, где оказывается, что вот именно эти партии могут перенять аргументы, скажем, экстремалов чешских, у которых голосов сейчас очень мало, они ни в коем случае пока не могут попасть в парламент. Но очень может быть, что их риторику, очень агрессивную, могут перенять именно такие партии, и могут ее перенять даже партии классические. То есть, я недавно слышал мнение профессора Харика, нашего очень известного теолога, к голосу которого, в принципе, все граждане Чехии прислушиваются, и он сказал прямо, он сказал, я бы, конечно, предпочитал систему, в принципе, двух партий больших, одной правой, одной левой, то есть, он имел в виду, в принципе, подразумевал социальную демократию и гражданских демократов, и там 2-3 партии поменьше, которые просто потом бы приходили на ту или другую сторону. Но, как мы видим, на этих выборах именно эта система, которая была бы идеальной или считается идеальной, она частично сейчас разрушается или даже уже разрушена.
Моим собеседником был обозреватель чешского радио Либор Дворжак. Венгрия пошла по пути разрушения баланса политических сил еще раньше. Правда, в роли тарана выступило не какое-либо новое движение, а правая партия «Фидес» с более чем 20-летней историей, получившая на выборах 2010 года 53% голосов. Лидер «Фидес» Виктор Орбан, во второй раз занявший пост премьер-министра, он уже был главой правительства с 1998 по 2002 год. Как заявляют его оппоненты, делает все возможное для того, чтобы сделать пребывание своей партии у власти как можно более долгим и придать венгерской политике консервативно-националистический характер. Парламент Венгрии, в котором «Фидес» располагает конституционным большинством, одобрил в прошлом году новую конституцию страны, часть положений которой вызвала резкую критику со стороны Европейского Союза. Виктор Орбан вернулся к власти на волне протестных настроений, направленных против коррумпированных правительств социалистической партии, правивших предыдущих 8 лет. Но в результате с авторитарным премьером, противники дали ему прозвище «Виктатор», произошла метаморфоза. Как говорит оппозиционный политик, лидер движения «Вместе 2014», сокращенно «Э-14», Гордон Байнай, Орбан был символом смены режима, но сейчас он сам стал символом того режима, который следует сменить. Конец цитаты. У Байнай, который перед приходом Орбана недолгое время возглавлял технократическое правительство Венгрии, поддержанное социалистами, лучшая репутация, нежели у его предшественника на премьерском посту Ференца Дюрчаня, которого венгерские левые часто обвиняют в том, что он привел их к краху на выборах 2010 года. Дюрчань, ныне возглавляющий небольшую партию под названием «Демократическая коалиция», так и не избавился от роли парии в венгерской политике. На союз с ним не решается пойти никто, хотя сам экс-премьер предупреждает, что это может стоить левоцентристам поражения на выборах 2014 года. «Нынешняя предвыборная кампания будет брутальной», — пророчит Дюрчань. Венгерская протестная партия, в роли которой выступает Э-14 Гордона Байнаи, находится в непростой ситуации. С одной стороны, она заключила предвыборный альянс с социалистами, которые уверяют избирателей в том, что избавились от опороченных фигур вроде Дюрчаня и отказались от коррупционных практик прошлого. С другой стороны, Э-14 поддерживают такие фигуры, как Петер Юхас, общественный активист и лидер движения «Милла», «Миллион граждан в поддержку свободы слова», который известен своей антисистемной риторикой. Вот цитата из недавнего выступления Юхаса на митинге оппозиции.
Политика – слишком важное дело, чтобы доверить ее профессиональным политикам. В Венгрии обычно граждан то и дело отстраняют от решения общественных проблем, причем правые власти тут ничем не отличаются от левых. Все время находится кто-то, кого нужно преследовать – то либералы, то независимые общественные организации, то евреи, то цыгане, то бездомные. Мы хотим одного – гражданского представительства. Мы хотим Венгрии для простых граждан.
В этих словах вся суть антисистемного популизма, причем не только венгерского. Риторика Петера Юхаса очень схожа и с выступлениями Андрея Бабиша в ходе чешской предвыборной кампании, и с лозунгами протестующих на улицах болгарской столицы. Смысл ее таков. Политики плохи, продажны и некомпетентны, их следует как можно скорее заменить честными людьми, не замешанными в закулисных сделках. Над тем, что эти честные люди очень быстро могут превратиться в таких же испорченных политиков, лидеры восточноевропейского антисистемного протеста предпочитают не задумываться. Хотя, возможно, именно здесь лежит ключ к успеху или неудаче их деятельности. Ведь если сделать упор не на замену плохих политиков хорошими, а на реформирование неоправдавших себя политических институтов и укрепление системы общественного контроля за политиками, то и митинги в скором времени могут не понадобиться. Одна из главных причин массового недовольства европейцев состоянием дел в политике – коррупционные скандалы. В Испании, например, они стали настоящим бичом общества, и нынешние власти возлагают большие надежды на документ с довольно длинным названием «Закон о гласности, доступности информации и качественном административном управлении». Цель закона – поставить деятельность должностных лиц под контроль общественности. С подробностями из Мадрида Виктор Черецкий.
Документ обсуждался населением и проходил все положенные инстанции более полутора лет. В декабре он должен вступить в силу. Новый закон можно назвать долгожданным, ведь он явится по замыслу правительства одним из действенных инструментов борьбы с главными бедами Испании – коррупцией и кумовством. В коррупционных скандалах последних лет оказались замешаны высокопоставленные и рядовые чиновники, депутаты, мэры крупных городов, партийные боссы разных идеологий и даже члены королевского семейства. Чего только стоит нашумевшая история с королевским зятем Иньяки Урдангарином, незаконно присвоившим, по данным следствия, миллионы евро. Государственные субсидии частной фирме родственника высокопоставленного чиновника, зачисление на государственную службу по блату, премиальные за личные услуги начальству, неоправданные заграничные командировки самого начальства, завышенные командировочные – все это давно стало обычным явлением в Испании. Так что принятие нового закона о гласности считается здесь вполне оправданным. О его необходимости шла речь еще в предвыборной программе ныне правящей либеральной народной партии. Говорит ее лидер, премьер-министр Испании Мариано Рахой.
Все граждане получат возможность узнать, на что и как тратят государственные деньги администрация всех уровней. К примеру, если какая-то административная структура решает выдать кому-либо субсидии, она должна будет придать свое решение гласности и объяснить свой выбор. Отныне можно будет узнать о приеме на работу любого чиновника с объяснением, за какие достоинства его выбрали из числа других претендентов. Одновременно гласности будут преданы все доходы и расходы мэрий, областной администрации и центрального правительства. Станет ясно, на что идут налоги, сколько получают чиновники и политики. За нецелевое использование или разбазаривание денег налогоплательщиков нарушителей ждет наказание.
В законопроекте речь идет о государственных средствах, на что и как они расходуются. Поэтому под действие будущего закона попадут не только чиновники, но и деятели неправительственных организаций, которые получают государственные субсидии. Здесь тоже нередки случаи коррупции. К примеру, сейчас расследуется громкий скандал с нецелевым использованием государственных средств, выделенных профсоюзу ВСТ на переквалификацию безработных. На эти деньги профсоюзные боссы регулярно устраивали для себя банкеты в дорогих ресторанах. Теперь отчеты за все расходы государственных денег, выделенных профсоюзом, как и другим государственным и общественным организациям, придется публиковать в интернете. Здесь же будут регулярно появляться результаты аудиторских проверок. С этой целью правительство создает специальный сайт. Обойдется он недешево, но испанцы считают, что на гласности экономить не следует. Сайтом лично занимается первый заместитель главы правительства Сарая Сайнс де Санта Мария.
Мы выделили 1 400 000 евро, чтобы запустить интернет-портал гласности, который всецело отвечал бы требованиям нового закона. На этом портале можно будет, к примеру, узнать о заключенных контрактах государственных структур с частными подрядчиками, результаты конкурсов на получение подрядов и стоимость контрактов. Здесь будут публиковать информацию административные органы всех уровней, чтобы их деятельность была гласной.
Первый вице-премьер обратила внимание на тему контрактов не случайно. Именно при их заключении, особенно в сфере строительства, допускалось большинство финансовых нарушений. Подряды предоставлялись, вопреки закону, без конкурса, за комиссионные должностным лицам. Представитель в Испании международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International профессор Хесус Лискано полагает, что новый закон принят своевременно, поскольку коррупция в Испании действительно стала принимать угрожающие масштабы.
В Испании 21 400 государственных учреждений. Это администрация всех уровней, предприятия, конторы, учебные заведения. Все они подпадают под новый закон и таким образом обязаны работать в условиях полной гласности.
За невыполнение закона о гласности, то есть за сокрытие информации, чиновников ждет увольнение, а в случае, если сокрытие мотивировалось коррупцией, уголовное преследование. Присматривать за соблюдением закона станет вновь создаваемый независимый от правительства орган «Совет по вопросам гласности», который будет работать рука об руку с органами государственного надзора, судом и прокуратурой. Гражданам страны предоставляется право запрашивать информацию, касающуюся деятельности любой организации и учреждений, и получать ответ в месячный срок. Запрос может касаться любой информации, кроме той, что официально признается государственной тайной. Речь идет о сфере обороны и общественной безопасности. Право на получение информации приравнивается к конституционному праву на свободу слова. Говорит первый заместитель председателя правительства Испании Сарая Сайнс де Санта-Мария.
Наш закон поможет вернуть доверие населения к административным органам и их сотрудникам. Этот закон подразумевает полную прозрачность в деятельности любой управленческой структуры. Отныне у нас не должно быть никаких неясностей в расходовании государственных средств. Кроме того, закон побуждает администрацию добросовестно выполнять свои обязанности, вводит этические нормы для управленцев и предусматривает строгие санкции против тех, кто их нарушает или пренебрегает своими обязанностями.
Считается, что большинство запросов будет направляться по интернету на создаваемый портал гласности. Добавлю, что законы о гласности, аналогичные испанскому, уже существуют в 93 странах мира. Во многих странах есть и общедоступные интернет-порталы с соответствующей информацией. В США, к примеру, он называется data.gov.
Виктор Черецкий рассказывал о новом испанском антикоррупционном законе. Проект «Европа. Радио Свобода». С вами был Ярослав Шимов. Через неделю мы продолжим разговор. Напомню, что мы в эфире по вторникам в рамках часа международных программ после 17 по московскому времени. Ну а подкасты проекта «Европа» можно найти в разделе «Мир» на сайте свобода.орг и подписаться на них в магазине iTunes.